Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы снова в аудитории нашего радиоуниверситета. Вашему вниманию предлагается новый урок из серии «Уроки литературы». Наш адрес – Пятницкая, 25, строение 1. Мы будем рады вашим откликам. И в студии, как обычно, в передаче из этой серии Себина Елена Николаевна и Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Мы уже с вами говорили о Николае Васильевиче Гоголе. Немножко он ваш тезка, Николай Алексеевич.
Чуть-чуть.
Да. И вот в эти уже радостные для нас дни, когда все становится все теплее, солнышко больше. Я вспоминаю, недавно мы ходили с ребятами, с моими учениками в Третьяковскую галерею и посмотрели замечательную работу «Грачи прилетели» Саврасова. И вот дети написали даже стихи мне. «Март пришел, повсюду лужи, прилетели к нам грачи, до зимы прогнали стужи, солнце вешнего лучи». Вот такое настроение свойственно, наверное, сейчас всем, кто видит радостные солнечные блики на окнах, на лужах. И я хочу вспомнить, что Николай Васильевич часто воспринимается как человек мрачный, не солнечный. А родился-то он в очень солнечном месте. Это наша Малороссия, Украина. И многие его тексты, они вот дышат Украиной, да, темой своей малой родины. Мы сегодня будем говорить как раз о таком тексте. Это Тарас Бульба. История Украины. Ну, какая она история? Вот точно ли Николай Васильевич хотел передать, ну, вот детали исторические? Ради этого ли он написал? Хотя мы знаем, он ведь пытался написать книгу об истории Украины, да? Выступить как историк, создать целый ряд трудов по истории Украины. Но можно ли сказать, что Тарас Бульба – это вот книга, действительно художественная книга, но в которой целью является показать особенности исторического периода какого-то вот в жизни наших замечательных казаков. Я думаю, какие-то казаки нас сейчас слушают.
Вполне возможно. Дело в том, что Господь каждому дает свой талант. Пожалуй, Гоголь... История – это не гоголевский дар. Он пытался, как известно, преподавать, писать лекции, но все ученые маракались, посмеивались и посоветовали ему больше этим не заниматься. Ну, не его, а вот художественное слово – это, согласитесь, его. Шутка ли, столько лет прошло, но ведь все любят Тараса Бульбу, с удовольствием читают, вспоминают. Вот, и здесь он сказал гораздо больше, чем если бы он пытался говорить как историк. И вообще еще раз хочется подчеркнуть, что прошлые времена мы, люди, лучше понимаем через образы, а не через сухие факты. Обратим внимание, у нас есть учебник по догматическому богословию. Если мы его сравним с Евангелием, увидим очень большую разницу. Евангелие, оно прежде всего написано просто и образно. Богословие появилось значительно позднее, как вынужденная мера ответа безбожному миру. Если уж им хочется разобраться до всех тонкостей, ну давайте, пожалуйста, мы вам попытаемся разъяснить на вашем научном языке. А обычный человек, нормальный, ему не нужны все эти вот разъяснения. Он сердцем понимает. А сердце понимает, конечно, образы. И поэтому вот эти образы гоголевские до сих пор живы, современны, непревзойдены. Ну, например, то, что Тарас Бульба убивает своего сына. Да больше никто у нас в литературе на подобное не рискнул. И сегодня, когда мы много говорим о правах, тем более о правах детей, о ювенальной юстиции, а этот образ уже никуда не денешь. Ну, может быть, со временем его там вычеркнут, как когда-то Тарас Бульбу, говорят, издавали в советские времена с большими купюрами. Я не помню цифру, но большая была цифра, может быть, 28 мест, что ли. там все, что связано с Янкелем, вот, все это убирали. И поэтому, может быть, и в будущем ждет, но что написал, то написал. И написал замечательно. Обратим внимание, в Тарасе Бульбе отец, два сына.
Да, Андрей и Тарас, да.
И один из них, так скажем, отца вбросил и предал. Не напоминает ли вам это...
Нашу притчу о блудном сыне.
Ну, конечно.
Так, 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 да.
То, с чего мы всегда начинаем, что для нас является основой литературы, и мы здесь видим, ну, прямую аналогию, да. Отец, два сына и один сын оставил отца. И поэтому вот этот вопрос, наверное, самый интересный. Ну, почему? Во времена подвигов, когда все казачество защищало прежде всего православие, прежде всего веру отцов своих. Замечательная тема, согласитесь, в те времена редко кто ее касался. И вдруг вот один из сыновей уже не участвует в этом общем соборном, великом, прекрасном деле, а предает до такой степени, что вот отец вынужден был даже так жестоко сына наказать, потому что другого выхода просто не было. То есть вот эта самая наша притча о блудном сыне имеет такую странную здесь интерпретацию. Ушедший на страну далече сын не вернулся. Ну вот давайте попробуем сразу разобраться, посмотреть долю вины каждого из героев. Потому что этот общий пирог, конечно, он делится на какие-то части, у каждого есть своя часть. Ну, прежде всего, какова вина самого отца? Начнем уж с
да,
отца.
Обычно, ну, часто, скажем так, в школьной программе Тарас Бульба воспринимается только как именно народный герой. То есть о его вине не так часто говорят и учителя на уроках, и те, кто читает произведения. В основном высвечивается, конечно, подвиг Тараса, потому что все запоминают яркие страницы финала повести, когда Тарас отдает свою жизнь за своих товарищей.
Ну, между прочим, и в средних классах так оно и надо, да, там ведь, насколько мы себя помним, подвиг – это было такое необходимое для любого подростка, он воспитывается на этом, потом уже он начинает как-то критически оценивать. Поэтому то, что мы сегодня будем говорить, не надо уж думать, что мы все хотим, да, очернить, естественно, то, о чем вот говорится, это однозначно замечательно. Это обязательно надо говорить ученикам средних классов. Но если мы возьмем глубже, то есть возьмем вот эти проблемы православия, проблемы охраны, так скажем, моральных, нравственных границ нашего Отечества, это очень важная тема, мы заглянем поглубже, то мы увидим и величайшие подвиги, что само собой разумеется, останавливаться не будем. Но вот поглядим на саму трагедию. Нас интересует вот суть трагедии. И посмотрим, да, на роль отца. Что мы увидим? Мы увидим, что во внешнем, в боевом, физическом плане Тарас Бульба не знает равных. Военная брань им и его соратниками усвоена замечательно. Они знали, что они охраняли. Они прекрасно осознавали. Они готовы были за это действительно пожертвовать своей жизнью. И по первому зову, не задумываясь, шли отдавать всю свою жизнь. Это превосходно. Но не обходится без маленьких «но». Если мы заглянем поглубже, мы увидим, да, что пост не соблюдали, что такое воздержание не знали. Над ученостью, помним, Тарас Бульба своих детей смеялся. Он говорил, что все это, процитирую, «это все дрянь, чем набивают головы, и академия». И все эти книжечки, плевать на все это.
При этом сам он эти книжечки уже прочел. И только уже после этого сказал. Там вот есть такой тоже момент, когда есть ссылка, что Тарас вообще разбирался даже в древних текстах.
Все правильно, да.
И своих сыновей-то он отправил учиться. Сначала учиться, а потом в сечь. То есть для него образование было важно, но это был маленький этап для становления личности, а личность, очевидно, должна была сформироваться именно в воинском служении, в настоящем служении, мужском служении Отечеству.
Ну, как бы да, здесь они чувствовали вот эту гармонию, но мы и говорим о том, почему проиграли, да. Ну, чуть-чуть уклонились, чуть-чуть, и уже сразу результат – И нам важно вот это понять как бы в системе ценностей, в системе иерархии, что же важнее, что главнее, что первично. И поэтому, когда мы будем говорить о бранных подвигах, да, мы должны обязательно подчеркнуть вот это, что духовная основа, она первична перед военной, бранной, физической, внешней, материальной и так далее. Вот. И поэтому сразу обратим внимание, эта проблема, она вечная, естественно. На мой взгляд, нам бы неплохо искать истоки этой проблемы в истории Византийской империи. Когда мы говорим вот об этой симфонии, это очень важная вещь, без понятия которой нам трудно сегодня строить нашу жизнь. Нам надо понять, это основополагающее понятие. И мы увидим, что в Византии и монахи, и воины для империи, они одинаково были ценны. И, скорее всего, даже понимали, что без монахов и без их служения, без их молитвы воинство не имеет той настоящей истинной силы. Ну, об этом весь Ветхий Завет, не будем уже возвращаться. Это вот тема такая сквозная в истории. И посмотрите, Гоголь ее коснулся, да, вот какова вот это вот соотношение монашеского подвига и воинского подвига. Ну, нам могут привести пример, как Петр I переливал колокола в пушки, но мы ответим на это, что это было временное явление. Ну, правильно, когда эта мощная Европа наступала на тогдашнюю нашу весьма слабую и маленькую Россию, то временно можно было пойти на то, чтобы колокола перелить на пушки, но затем все должно вернуться к исходной точке, когда основу государства составляет прежде всего молитвенный подвиг. И отсюда, скорее всего, мы увидим вот эти вот самые плоды, что, к сожалению, там сабля, горилка, иногда даже, Гоголь пишет, непечатное слово из уст Тараса Бульбы, и все вот эти вот чисто военные поймут, что это такое, да, как только сделали упор только на этом, мы видим целый комплекс соответствующего этому. И дальше, если уж говорить о сегодняшних временах, мы увидим что? Мы увидим, что нашу армию пытаются сделать на контрактной основе. Нам все чаще говорят о том, что воин должен получать деньги. И это очень трудно представить. Поэтому Тарас Бульба у нас будет нам всегда помогать разбираться в этих проблемах. Как деньги? Так и там, где деньги, пожалуй, мы и к Андрею придем, получается.
Да, странно. Тарас Бульба, отправляясь в поход, приказывал казакам не брать ничего лишнего и выше всего ценить боевое товарищество. И даже сама жизнь в Сечи Гоголем изображается как освобождение человека от гнета вещей. Все должны порвать вот с прошлой жизнью и стремиться к другой. А стоило только Исаулам пройти до рынка и площадям всех сел и местечек, и прокричать во весь голос, вставши на телегу: «Эй, вы, пивники и броварники, полно вам пива варить, доваляться за печьями, докормить своими жирными телами мух. Вступайте славы рыцарской и чести добиваться». И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. И, значит, вот поднимались люди и шли в сечь. Они отказывались от того, так сказать, что у них было в мирной жизни, от их труда, от их результатов этого труда, и уходили вот буквально, как в монастырь, тоже без всего уходили.
А иногда время от времени, насколько я помню, там саблями рушили эти лавки.
Да, уже, так скажем.
Напоминает евангельское, как Господь выгонял из храма, так и здесь. Да, то есть из армии эти вещи нельзя, то есть она должна стоять на какой-то другой основе. И вот эта основа там замечательно показана. Они, видите, постоянно освобождались от этого страшного соблазна красиво жить, денег, и, ну, любых страстей, которые, конечно, будут разъедать армию.
Да, если там в какой-нибудь повести про там Ивана Никифоровича, да, Ивана Ивановича, как они ссорились, мы видим как раз гнет вот этих вещей, то здесь жизнь показана без... Ну, как люди пытаются вырваться, чтобы они не были опутаны мелочами, пошлым эгоизмом, да? То есть жизнь совсем другая. И задача людей, задача молодых людей, мужчин виделась по-другому.
Ну вот, к сожалению, да, мы возвращаемся к Андрею, тем не менее, все-таки пример. Андрей ушел, ну с кем не бывает, ушел, страсть его посетила. Но ведь самое страшное, что он не вернулся. То есть, если мы посмотрим опять по притче евангельской, ну каждый из нас в какой-то момент жизни сомневается, уходит, пытается попробовать. Но в том-то и дело, что он крепко, видимо, засело это в Андрею, и вот как Гоголь пишет, все, что было заглушено суровой жизнью, все всплыло на поверхность. То есть, действительно, временно заглушить вот этими военными подвигами, этим лагерем, этим духом военным можно было, но окончательно гнездо страстей такими внешними запретами все, конечно, не уничтожается. Это очень глубокая мысль. Мы должны понять, опять же, для того, чтобы знать, как сегодня строить нашу жизнь. Вспоминаются советские времена, да, там комиссар в армии, ну, был иногда, наверное, выше даже военного командира. Они понимали, что идеология – это прежде всего. Ну, как без идеологии? За что же будет человек биться-то? И обратим внимание, ведь редко у нас обращались к подобной тематике наши писатели, ну, очень редко. Тарас Бульба стоит какой-то белой вороной в нашей литературе. Как будто не было у нас подвигов в истории. Был и Дмитрий Донской, и Александр Невский.
Именины Пожарский. И Сергей Радонежский.
Кто, конечно. Да, где бы написал хоть что-нибудь, ведь можно. Материал-то благодатнейший для литературы. И тем не менее, вот только один Гоголь вдруг неожиданно оставил все эти современные политические споры и вдруг вернулся к такой замечательной тематике. Мне в связи с этим вспоминается, как фильмы у нас воспринимались подобные, да, Александр Невский. Ну, это трудно сегодня представить, как он воспринимался простым зрителем. Да смотрели люди по 20 раз. Мне в голову однажды пришла мысль, что мы войну выиграли именно потому, что был этот фильм. Почему? А потому что вот он созидал дух. Или Эльдар Рязанов свою гусарскую балладу тоже неожиданно, да, взял материал такой, Отечественную войну. Там же тоже тема патриотизма прежде всего, что даже девица рвется, там все рвутся. Какие там деньги, да, или какая там слава. Они рвутся просто, они не могут.
Характер.
Да, вот, и запрещали этот фильм, думали, что он не пойдет. Ну, я помню тоже в детстве, какое он произвел на меня впечатление, потому что замечательно. Это вот для подростков особенно, но эта тема, это самая благодатная. И мы благодарны Гоголю, что он это понял и взял именно вот эту тематику. Но если вернуться к Андрею...
Чувственное выходит на первый план, да, и страсть. Вот что, как объяснять и нашим ученикам, и, может быть, тем, кто впервые открывает повесть. Вот как же так? Вроде ведь так все здорово, любовь.
Ну да, вот я преподавал в училище, да, мои ученики тоже вступали со мной в спор, что самое главное – это сила. Сегодня модно это военно-спортивные клубы, мы качки, да, мы там всех шапками закидаем. Вот они тоже все очень уверены, что если они попадут в какие-то военные передряги, они, конечно, в грязь лицом не упадут. Так вот мы и должны сказать – осторожно, все не так просто, все не так просто. И привести примеры, может быть, Афганистана, Чечни, да, когда все-таки какой-то процент нашелся тех, кто перешел, принял другую веру, дал слабинку, хотя тоже, наверное, каждый думает, что ну, только не я, я-то не окажусь предателем. И призвать их быть бдительными, и чтобы хотя бы это параллельно шло. Ну да, в молодости все делают ставку на физическую силу, им очень нравятся такие герои. Они очень любят и американские фильмы в этом отношении и прочее. Но мы их как-то должны так немножечко останавливать, показывая, и Гоголь нам поможет. У нас и Тарас Бульба, вот и Остап, но тут же рядом огромнейший соблазн. Особенно там, конечно, любовь, видите, вот. Любовь, красота, а сегодня даже, к сожалению, подчеркивают, и я сам читал в методическом пособии для учителей, что Андрей привлекла католическая вера.
Там, да ну, да?
Да. Там пишут, что действительно они оттолкнулись от этого и пошли, что посмотрите, Русь, она дикая, а в Европе цивилизация, эпоха Возрождения, Просвещения. И вообще католическая вера, конечно же, дала больше для культуры, для цивилизации. Именно это и привлекло Андрея. Даже так поворачивают сегодня эту тематику. И нам снова и снова надо показать, что мы говорили о Тарасе Бульбе-то, что, ну да, может быть, он там в слове не так красив, ну да, он в живописи не разбирается, там, может быть, да, но тогда, когда надо отдать жизнь, он красив. Он красив где? Он в жизни красив, он в подвиге красив, он в финале красив. А мы с вами должны четко понимать, что для каждого бегуна по этой жизни самое интересное – это финиш. Самое интересное, к чему мы придем, чем мы закончим. И вот здесь Тарас Бульба молодец.
Но мне кажется, что все-таки с Андреем разговор о католической вере, о том, что именно она его привлекла, если действительно вот есть такая тенденция, немножко звучит странно, поскольку в самом тексте мы слышим, что голос Гоголя о своих героях. Андрей поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду, он оторопел. Вот какие глаголы использует Гоголь. Оторопел, почти окаменение, потом мы дальше увидим. Вот это вот влияние на его душу, может быть, действительно красоты женской, образа, но уж какое тут католичество.
Да, и вот эта тема, она же будет развиваться вслед за Гоголем сразу. Островским, Тургеневым. И они пойдут опять по другому пути. А они будут все время говорить, ну как же так, это одна из самых главных радостей. Это радость плотской любви. А вот к последствиям ее, вот вплоть до такого, никто уже не будет оглядываться. Вплоть до Достоевского, опять же. И получается, мы всегда подчеркиваем, что наши писатели как бы пошли по разным направлениям. Так вот, Гоголь молодец в этом отношении, он продолжает Пушкина. И он является предшественником Достоевского. И он старается в традиции жить, в той замечательной традиции, когда понимали, страсти губительны. А уж здесь показано вплоть до такой степени, следом за обычной любовной страстью, следует предательство и отца, и родины, и отчизны, и товарищества, и веры. Вот до какой степени может довести подобные вещи. То, что будет Тургенев так воспевать потом, сидя в Париже, да, и поэтому они с патриотизмом тоже связывать никак не будут. А Гоголь еще связывал. Гоголь еще все время чтит традицию и живет в этой традиции. Так, ну это вот у нас, значит, Тарас Бульба. Если кратенько сделаем вывод, что тема мученичества за веру – это одна из центральных тем всей нашей литературы до Пушкина. Это же все жития святых, так любимые на Руси. Это тема, которую сегодня мы просим ученикам нашим обязательно, подросткам давать, хотя бы на теме новомучеников российских. Это же благодатнейшая тема для воспитания молодого поколения, который тоже оказывается невостребованной. Нет таких Гоголей, которые бы вот так сделали. И молодец Гоголь, потому что надо понимать, что в XIX веке все это немножечко так с усмешкой воспринималось. Казалось, что это ушло в прошлое и не вернется. Сегодня у всех прогресс. Сегодня мы строим счастливую райскую жизнь на земле. И поэтому, мол, тема мученичества какова за правду неправильно. Эта тема всегда была. Недаром Гоголь ее потом в других произведениях будет переводить в бытовую сферу. И в быту каждый из нас за Христа и за правду является в некоторой степени мучеником. А здесь такой апофеоз, а здесь такая вершина. Вот. И поэтому можно только пожелать нашим будущим писателям, чтобы они имели тоже в сердце вот такую любовь к нашей истории, могли прочувствовать этот стержень нашей Руси и создать подобные образы в будущем. Сегодня полный дефицит.
И у нас много свидетельств и вот из нашей русской жизни о том, что, конечно, есть какой-то промысел Божий о России. И мы помним, что Великая Отечественная война началась в день, когда прославляли всех русских святых, а закончилась она в день памяти Георгия Победоносца. И помним, да, что один из главных наших полководцев, Георгий Жуков, тоже Георгий. И это вот, конечно, все не случайности. И мы должны понимать, что есть замысел Божий о народах, о человеке. И хорошо, когда человек помнит об этом, когда действительно он находит возможность посетить, вот, например, около Москвы, в Москве, Бутовский полигон, русскую Голгофу, где упокоены многие-многие мученики, новые мученики за веру Христову, православные люди, которые погибли во время вот, репрессий. И слава Богу, что Гоголь дает повод обо всем об этом задуматься.
Мне еще вспомнился пример, конечно, Евгения Родионова. Когда я преподавал в техникуме, и у меня были мальчики, взрослые достаточно. Ну, конечно, трудно им говорить о литературе. Да, тем более это училище, люди пришли учиться на тракториста, и они далеки от литературы. Но пример Евгения Родионова...
Для них понятен.
Это поражало всех. Это слушали с таким вниманием. То есть... и наши сегодняшние популярные писатели, которые пишут о другом, они вот не понимают, что истинно это жажда, именно вот духовная жажда, о которой писал Пушкин, она всегда существовала, и вот и сегодня она существует, опять же, на этом уровне, на уровне того, за что можно отдать жизнь, подвиг, того, что, мол, молодой человек, несмотря на все эти соблазны, умеет устоять, да еще достигнуть таких вершин. Это всегда было замечательно. И жалко, что литература это не поддерживает.
Ну, Гоголь очень разнообразен. И вот от таких высоких тем, от таких высоких героев, он переходит и к герою очень обычному. Например, в небольшой петербургской повести «Шинель» мы видим, ну, совершенно другую тему. Вот она, обыденная жизнь, текущая в большом крупном городе. Это тогда столичный город Петербург. Акакий Акакевич. Давайте мы все-таки поговорим о Гоголе с разных сторон. И вспомним этого героя и подумаем, а как же вот здесь? Вот есть ли здесь тоже православная тематика? Есть ли здесь разговор о самом главном? Хотя вроде разговор только о шинели.
Ну и давайте тоже начнем с притчи о блудном сыне. Да, мы помним, там три этапа в притче. Жизнь отца, жизнь без отца, свиное корыто, и, конечно, возвращение к отцу. Так вот, здесь, получается, Гоголь пытается, как бы вот этот второй этап, до какого состояния может опуститься человек. Если в Тарасе Бульбе подняться... То есть здесь Гоголь действительно поглядел в противоположную сторону. Интересно, до какого состояния может человек довести себя. И мы с ужасом обнаруживаем, ну уж дальше трудно представить, потому что главный герой Шинели, Акакий Акакевич, он уже совершенно живет жизнью, такой жизнью животной, жизнью растительной, даже до такой степени, может быть, можно сказать, ни о каких высоких материях, о которых мы только что говорили, действительно, речи, ну, совершенно нет, он даже не выходит на этот уровень. Если он когда-то из своего замкнутого круга пытался, мы видим, в середине повести выйти, вдруг поднял голову и обнаружил, что вокруг тоже... То на что он посмотрел-то там? Он там же выпил шампанского, посмотрел на девицу и побежал, то есть... И, по-моему, в карту он, наверное, поиграл. Получается, карты, вино, женщины. Вот и три вещи, на которые он поднял голову из своей странной такой жизни. Но это же это так далеко от того, о чем мы говорили. Но сразу надо пояснить, что за Шинели уцепился Белинский, вывел из этого, да, свою знаменитую натуральную школу, и потом все до сих пор, наверное, повторяют, что все писатели вышли из Шинели Гоголя. Мы сразу оговоримся, да, демократические писатели вышли из Шинели в интерпретации Белинского, потому что это его интерпретация, а не Гоголя. Почему вот Гоголь так и расстраивался и перестал писать? Как раз по этой причине. Буквально вчера мне показали учебник литературы 50-х годов, старый, мы открыли наугад, ну, что интересно писали в учебнике 50-х годов. И там было написано на каждой странице о Ленине, и что Ленин очень любил цитировать Гоголя. Вот это как раз очень интересно. А почему именно Гоголя? Почему не Пушкина? Вот как бы Гоголь заранее это понял, что, оказывается, его книги будут потом цитировать террористы. То есть, значит, он что-то не то показал. И мы увидим, что действительно в этой повести, ну, совершенно нет отца, как в притче о блудном сыне. Свиное корыто показано замечательно, а отца нет. И это дало повод революционным демократам кричать: ага, вот видите, значит, нам его очень жалко, как-то надо ему помочь, и пошли, не замечая того, что он стал маленьким не потому, что его среда заела, это любимое выражение XIX века, Достоевский много писал именно об этой философии, среда заела, то есть виновата среда. Он маленький не потому, что самодержавие его сделало маленьким, он сам себя довел, он сам захотел быть маленьким. Мне он все время напоминает, так скажем, сына или внука Евгения из «Медного всадника», то есть Пушкин молодец, уже эту тему понял, а Гоголь продолжает. И после Гоголя в этом направлении, на мой взгляд, уже двигаться некуда, потому что, ну, человек дошел до такого состояния, что он даже дома переписывал. Если кто помнит текст, да, то Акакий Акакевич переписывал бумаги, и так ему это нравилось, он в каждой букве там что-то видел.
Это его были служебные обязанности, он ходил в какое-то учреждение, где был обычным переписчиком.
Да, и самое страшное, Гоголь показывает, что он кроме этого ничего не видел. И он даже домой приходил, иногда брал на дом и с удовольствием это делал. Он не мог, как белка в колесе, так и видеть, вот не может выйти из этого круга. Единственное, к чему и посвящен рассказ, он попытается вырваться, это вот шинель. На горизонте его жизни вдруг появилось такое светлое пятно, и поэтому это светлое пятнышко, оно, в чем юмор-то у Гоголя, да, вот, наконец-то, выход из этого замкнутого круга – шинель. И дальше там Гоголь так расписывает, как он мастера нашел, как он с ним договаривался.
Да, вот там Петрович.
Воротник. То есть он на полном серьезе, как такие глобальнейшие проблемы, что, я не знаю, мы решаемся. Сегодня вот точно так же герой решает, но предмет всех этих волевых усилий и самых, причем максимальных, для этого человека.
Самоограничение, чуть ли не самоистязание, да, становится
ради. А вот самое интересное, ради, да. Вот. Правильно вы говорите. Мы все время говорим о самоограничении, но ведь самое интересное, ради чего? То есть все осталось вроде бы вот это. Человек хочет вырваться, вот он действительно какой-то каскезе даже идет, но цель-то принизили, ну, куда дальше, мы
не знаем. Вот путеводная звезда, да?
Да.
Звезда в виде вот такого странного предмета. Я хотела напомнить еще нашим радиослушателям, что среди разных отзывов немного было в критике, когда «Шинель» вот прям вышла. Вы сказали о Белинском, и это очень известное мнение, но вот один из первых отзывов была статья в 1847 году Аполлона Григорьева. Вот что он писал. «В образе Акакия Акакевича поэт, ну, здесь имеется в виду Гоголь, начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до такой степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и неуничтожающего горя. Волос, — пишет Аполлон Григорьев, — становится дыбом от злобно-холодного юмора, с которым следится это обмеление. Мелко все стало очень». Вот очень, мне кажется, такая хорошая, интересная статья. Аполлон Григорьев вообще очень тонкий, чуткий критик. Он много интересных работ написал. И, конечно, она идет вразрез тому, о чем говорит Белинский.
Ведь сегодня таких должностей у нас море. Все мои бывшие ученицы, я захожу по конторам, да, сидят, ну, пускай они не переписывают.
Секретарь-референт.
Ну да, сидят сегодня в компьютере. Какая разница? Они точно так же в этом замкнутом круге. Работа там, надо срочно делать эту и работу совершенно не творческую, пускай они далекие от нее. Ну, какая разница? Ну и что? И это что же, получается, условие того, что человек обязательно должен так низко пасть? не может быть каких-то высших духовных интересов.
Обмелеть, обмелеть, да, красивое слово.
Да, действительно, правильно вы говорите. Ну, никто же с этим не может согласиться. Да нельзя, мы знаем, можно, какая разница, всю жизнь проработать, подобно Акакию Акакевичу, но остаться замечательнейшим человеком, прежде всего, как человек. И поэтому, действительно, мысль Гоголя была, ну, совершенно не социальная, не общественная, не критика строя. А речь идет только об образе Божьем, то, чего так боятся наши учебники. Это главная тема. Он решил заглянуть в глубину обмеления образа Божьего, как человек превращается чуть ли не в животное. И действительно, после этого некуда было идти. Недаром Достоевский эту тему повернет уже совершенно в другом направлении, на мой взгляд, опять же. Мне кажется, что Достоевский будет уже писать о том, как другие люди, то есть социалисты, он же прежде всего писал вот о прогрессистах, о социалистах, о материалистах.
Новые люди.
Да, об этих новых людях, как они будут строить новое общество для таких вот Акакий Акакиевичей. То есть как они теперь умные, интеллигентные люди будут стараться превратить все общество, которое будет жить подобным интересам. Дай им шинель. Они же скажут, а как же, а что человеку разве что-то кроме шинели надо? Мы его обеспечим хорошей работой, дадим ему еду, шинель все, они же тогда мечтали дать на складе бесплатно в коммунах, вот тебе выдадут шинель, и все, вот наконец-то человечество пришло к тому, о чем оно, видимо, всю историю шло. То есть правильно будет говорить Достоевский уже о том, что вы что, хотите превратить всех вот в таких вот героев? И это будет уже очень страшно. Не то, что человек сам доходит, так и они еще будут превращать нас в животное. Достоевский будет постоянно подчеркивать, нет духовной основы, все, человек – животное, он превращается в животное. А Гоголь пока очень на яркой такой образной картинке, теперь опять этот образ навсегда останется частью нашей культуры, и наша задача учителей – правильно его подать, показать, посмотрите – какое-то чудо человек и какая-то мерзость человек.
Может быть, поэтому все-таки повесть заканчивается не просто смертью героя, да? Он не выдержал распекания значительного лица, был потрясен, не смог вернуть украденную. Мы помним, что шинель была украдена почти в тот же день, как и обретена. Вот насколько все это тщетно, вот эти усилия, старания здесь, на земле, приобрести какую-то вещь, она, может быть, тут же у тебя и отнято, отобрано, да, если это тебе, так сказать, не во спасение. И вот шинель украдена, наш герой пытается ее вернуть, и он умирает. И что мы дальше видим? Это не конец повести, а появляется фантастический образ, появляется все-таки какое-то вот движение за пределы этого мира, да. И пытается Гоголь показать, что справедливость так или иначе она должна восторжествовать, пусть таким вот каким-то странным, фантасмагорическим путем. Конечно, можно сказать, что здесь идет речь о конкретной ситуации. Вот, значит, наказано значительное лицо, оно испугано, и оно меняет свое поведение, свое отношение к подчиненным. Но мне кажется, не только об этом пишет Гоголь, когда создает вот этот фантастический мир. Петербург реальный и совсем рядом другой мир. До него можно дотронуться, если только душа на это настроена, если мы понимаем, что и зачем.
Да, конечно. И мне кажется, задачу Гоголь ставил совершенно другую. Это потом уже выводят из нее какие-то свои идеи, те, кто ищет то, что им надо. А на самом деле, действительно, почему украли в этот же день? Да потому что Гоголь прекрасно понимал эту евангельскую истину. Не собирайте себе сокровища на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Это же простая, но действительно вечная, прекрасная истина, что делать ставку на эти вещи чревато. И опасно, и правильно он продолжает. Обязательно ее украли, ее должны были украть по логике, потому что все, что мы материальное здесь приобретаем, все это к моменту смерти. Мы все будем в этой ситуации. Все наши шинели, что мы накопили, когда мы будем лежать при последнем издыхании, мы прекрасно поймем. Все это уходит, все это превращается в прах, и все это оказывается не нужно. И дальше, и молодец, он следует дальше. Интересно, вот лежим мы с вами на смертном одре. Оказывается, всю жизнь я искал, значит, там, не знаю, должности, добился, наконец-то я зама директора этой второй бани там что-то, да, я, значит, мою фамилию 3 раза напечатали в желтой прессе, там же, и что там, я не знаю, построил локацию 3 дома и 2.
Вместо шинели у меня дом.
Да, да, какая разница. И вдруг вот мы лежим на смертном одре, все это уходит, и следующий этап и пункт. Интересно, мы озлобимся? Представляете, какую ненависть мы будем иметь к миру? Как же так? Я все это копил, все это, как все это уходит, или в прах, или другим людям, с каким настроением духа переходит человек эту грань. Поэтому молодец Гоголь, он не остановился на смерти. Он перешел в мир духовный. И что мы видим? Мы видим злобу. Человек уходит из мира, проклиная. Он там даже богохульством написано. А как же? Ну, правильно, вдруг такая несправедливость. Вот Гоголь всем нам и говорит, какой справедливости вы ищете.
Да. Существо, сошедшее в могилу, цитирую, без всякого чрезвычайного дела. То есть вот как заканчивается судьба самого героя, как Акакевича. И к нему отправляют из департамента чиновника, чтобы узнать, почему Акакий Акакевич не выходит на службу. И вот эти разъяснения. Да так уж, он умер. Вот это вот уже и причина, это уже и констатация факта. И дальше таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакевича. И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и вставлявший буквы уже не таким прямым почерком, гораздо наклоннее и косее.
Молодец, Гоголь умеет, да, посмеяться. И действительно вывести из этой повести и до сих пор верить в то, что если мы сменим чиновников, то у нас не будет...
Бюрократическая машина.
Да, да, то у нас не будет, значит, вот таких башмачкин. Но это, я не знаю, наивность до какой степени. Ну, чиновник, он есть чиновник. Причем здесь как связано то, что мы говорили? Да мы будем умирать, и чиновник какой.
Не потеря человека, а какой-то винтик выпал вот из этой вот машины, и нужно заменить... Косей, прямее он там, значит, буквы пишет. И то, что, конечно, вот есть такой взгляд, что мы забываем о главном в человеке, о его устремленности, к чему это приводит, потеря этой устремленности.
Это мы сделаем вывод, что это опять о нас. Не будем бояться, что здесь вроде так уж не похоже внешне на нашу жизнь. Но сами идеи – это всегда о нас. Это как бы потенциально то, до чего мы можем опуститься. Да и если мы поглядим на жизнь вокруг нас, мы увидим, что ну, раньше шинель была, сегодня шуба. Ну, разве не ее обсуждают там? Сначала эту шубу какой-нибудь там актрисы, и потом столько журналов об этом напишут что-то, потом это все прочитает, кто-то обсуждает. Да сегодня весь мир живет об этом, об этих тусовках звезд и обсуждении то, во что они были одеты, как они жили, что они сделали. Это копия, один в один, то, о чем смеялся еще когда-то Гоголя. Жалко, что вот нет у нас, опять же, современных Гоголей, которые бы современность. Хотя какой смысл? Как говорится в притче о богаче и Лазаре, все уже написано, все уже сказано, и поэтому, если даже кто-то из мертвых воскреснут, они все равно не поверят. Поэтому, наверное, Гоголь и перестал писать, потому что хоть 10 шинелей напиши, так оно всегда было.
Но когда он писал, он еще и создал свое последнее произведение. Самое, наверное, значительное, хотя, ну, конечно, не нам давать эти оценки, что лучше, что хуже у Гоголя, «Мертвые души». «Мертвые души» как раз то, о чем вы сейчас говорите, да? Вот эта вот жизнь вокруг вещей, а что с душой? Что происходит с душой? И мы, наверное, не можем в нашей передаче не коснуться его поэмы, так он жанр обозначил сам Николай Васильевич, «Мертвые души».
Если основные герои-помещики, они все-таки напоминают нам и прежних героев, то тут появляется новый герой. Это Чичиков. И вот, на мой взгляд, это еще как бы одно прозрение великого Гоголя. Ведь удивляет вот эта ситуация, она меня всегда поражала и будила воображение. Но надо же, как Чичиков ловко, умно, интересно придумал покупать мертвые души.
Между прочим, не всем молодым людям понятна самая экономическая составляющая вот этой аферы. Понятно, что это афера, он хотел нажиться на некоторых, так сказать, обстоятельствах, которые позволял ему закон.
Да, мы напоминаем, что у помещика были крестьяне, проводили раз в год перепись, ревизия она называлась. И, естественно, от одной переписи до другой переписи у помещика, например, там 80 душ числится. Но, конечно, за год 15 умрет, а он вынужден платить там налоги именно за 80. 15, ну что ж, приходится терпеть до следующей переписи. Приходит Чичиков и предлагает купить этих крестьян без земли. Ну, конечно...
Он будет теперь платить за налоги за тех, кого уже нету.
Обратите внимание, всем хорошо. Всем хорошо. Хорошо помещику, он освободился. И хорошо Чичикову, он заимел, заложил эти души в банк. Там вот тут я уже тоже смутно представлю, но он заложил этих крестьян в банк, потому что у него как бы он владеет неким имуществом этими людьми.
И получил деньги.
И получил деньги, и будет заклад, жить. Что да. Получается, обратите внимание, впервые, вот мы, наверное, впервые в литературе видим виртуальные деньги. То есть то, что сегодня заполонило всю нашу жизнь, начинается с Чичикова. У меня сын 16 лет, я ему говорю: сынуля, как ты будешь жить? Ты ничего не можешь, гвоздя приколотить не можешь. Там мотоцикл водить не, вообще ничего не можешь. А он так удивляется, говорит: пап, у тебя устарелое представление о труде. Ну почему обязательно что-то руками? Можно зарабатывать деньги, сидя за компьютером. Я удивляюсь, как можно зарабатывать деньги. Я на посторонние вещи не отвлекаюсь, но меня тут, знаете, в интернет зашел молодой человек сбоку, как всегда бывает реклама. Я научу вас, как делать 150 тысяч в месяц. Меня заинтересовало, как люди делают деньги в компьютере 150 тысяч. Я все-таки щелкнул. Думаю, меня интересует сама сфера. Ну где, как? Оказывается, казино. Он в казино там нашел какой-то способ, и человек... И море там ниже. Люди откликаются: спасибо, мы твоим способом пока еще не 150 тысяч, но 1020-30, там 50 в месяц мы все делаем. То есть все зарабатывают деньги в казино, получают огромные деньги. Откуда они берутся? Мы всегда знали, что деньги – это эквивалент труда.
Бешеные деньги, как позже скажет Островский.
Да. И вот это начиналось с Чичикова. Посмотрите, как замечательно. Он ничего не делает. Он, наоборот, покупает мертвые души и имеет капитал. Начинают появляться деньги. Я бы рискнул сказать сегодня, вообще вся экономика, весь мир на таких дутых деньгах. Недаром все подчеркивают, почему мы воюем и не можем воевать. Потому что эти дутые деньги, надо как-то их охранять, поддерживать. И поддерживать военной силой, потому что на самом деле за ними ничего не стоит. У нас сегодня одни Чичиковы. Банки, Чичиков заложили, что-то там сделали очень умно. И причем главная фраза для меня в этой поэме: «Я не имею перед законом», говорит Чичиков.
А я вспоминаю сразу Ильфа и Петрова, который тоже говорит его герой, что я чту уголовный кодекс.
Да, ну тот хоть уголовный кодекс, а этот вообще любой гражданский чтит. И вот это, на мой взгляд, я не имею перед законом, это суть либеральных времен, которые сегодня наступили, которые предрекал еще Гоголь, потому что закон совести отодвигается. Ведь давайте посмотрим опять, преступник Чичиков или нет. Вот он придет завтра на исповедь к батюшке, скажет: батюшка, я тут вот мертвые души покупаю. Грех нет. Я представляю, бедный батюшка будет долго думать. Так, а что он сделал в принципе-то?
Никого не убил.
Да, мы же договорились, он сделал всем пользу. Банк обрадовался, он что-то туда вложил. Банк рад, выдал ему. Помещик обрадовался.
Даже Чичиков рад.
Чичиков рад. Все окружающие рады тому, что среди нас есть такие догадливые, умные, передовые люди, которые, посмотрите-ка уже, да что, вчера еще этого не было, сегодня он догадался это делать. Получается, ну все хорошо, кроме одного. А совесть-то? А как же быть вот по законам совести? А вот тут уже извините. Потому что законы совести, как бы, они уже не имеют тоже перед простым законом. То есть самое главное, и вот этот чичиковский принцип у нас был положен в основу в 91-м году в государстве. Без разницы. Главное, ты не соблюдай закон. Все остальное уже дело личное.
так как сейчас говорят, ничего личного, да, то есть мы соблюдаем законы, а вот мое личное вас не касается.
Да, да.
Хотя этот жанр...
Разделили.
Да-да-да.
А как можно разделить личное? Вот у Чичикова это личное, попробуйте разделить. Другие так и никогда бы не решились на подобные вещи. И сегодня многие, я же не буду в казино в интернете зарабатывать, это однозначно, как-то я понимаю, что отвечать за это придется.
Но ведь Гоголь объездил со своим героем всю Россию, вот этот сюжет. Мы вспоминаем, что сюжет был подсказан, ну, как сам пишет Гоголю, Пушкиным, сам автор так говорит. И очень замечательно, мастерски он его выстраивает, потому что можно показать Русь очень разнообразно, а вот он показывает, ну, с определенного угла зрения, да, и многие считают, что здесь, конечно, отражается традиция такого плутовского романа. Герой, авантюрист, движется к своей цели, и мы при этом видим, как к нему относятся те, с кем он общается. А это русские люди, это наши помещики.
Можно посмотреть так, как будто вот эта либеральная, западная, материалистическая, прогрессивная идея движется по бескрайним просторам Руси, пытаясь завоевать каждый глухой уголочек. Может быть, и так рассмотреть.
Да, вот коробочки, идет, манилы.
Да, ко всем, к разным. Давайте, давайте, мол, посмотрите, есть и другая жизнь. И все удивляются, сталкиваются, все по-разному реагируют. Ну и заканчивая эту тему, мы скажем, что Гоголь все это делал только с одной целью. Естественно, показать опять вот эти тупиковость этого пути. Поэтому сам заголовок даже, ведь «Мертвые души». Сегодня надо бы издавать эту книгу под заголовком «Виртуальные души». В скобках «мертвые», потому что одно и то же. Действительно.
Но здесь еще и мертвые души, как вот те люди живые, которые становятся все более и более мертвыми душами.
Да.
С точки зрения их духовного развития.
Тем более, что вот этих крестьян мертвыми-то, кстати, душами никто никогда не называл. Поэтому Гоголь имеет в виду, конечно, не крестьян. Кстати, я учеников, бывает, спрашивал, почему так названа поэма «Все», как под копирку говорят о крестьянах, которые покупал Чичиков. Да нет, конечно, это герои этого произведения есть мертвые души. Это мы с вами, если будем так же мыслить и жить, будем мертвыми душами. Это все те, кто забыл о своем высоком предназначении, он всегда будет для Бога виртуальной личностью, а здесь мертвой душой. Поэтому в выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь, защищая свой роман, да, пишет прямо: будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Христом. И всяк, пролезая иначе, есть тать и разбойник. Вот вам единственный вывод, к которому должен прийти каждый учитель на уроке, который мы с вами должны каждый вечер вспоминать, что нет другой двери. Все остальное – это воровство и разбой. Сказано для всех нас, сказано навсегда. Наша задача – постараться Гоголя услышать, понять и изменить свою жизнь.
Дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Конечно, очень большое и сложное произведение поэмы «Мертвые души». Мы только некоторых аспектов коснулись в этой передаче. Небольшое наше задание, которое мы адресуем нашим слушателям, это посмотреть в «Мертвых душах» русские народные пословицы, мудрости народные, которые разбросаны в книге, и вот как они служат тоже определенным ориентиром для героев, почему голос автора, звучащий достаточно явственно, явно в поэме, нам постоянно намекает еще и о других народных ценностях, которые присутствуют, но, может быть, не выявлены так активно в тексте.
Да, единственное положительное лицо у Гоголя, как всегда, это его авторская позиция, которая, естественно, ощущается достаточно четко. Вот попробуйте ее вычленить. Мы будем очень рады.
Большое вам спасибо за внимание. У микрофона была Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и наш автор Николай Алексеевич Лобастов.
До следующих встреч.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Владимира, Тамары, болящего Ирия Валентина, болящей Ольги, отрока Михаила, Ольги из Чикаго со сродниками, отрока Иоанна, Ирины, Галины, Александра, Александры, тяжко болящего Александра, болящих Натальи и Маргариты, Ирия, Сергия, Екатерины, отроковицы Анастасии, младенца Даниила, Екатерины, Михаила, Лидия, Николая, Марии.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».